Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены тем, что Он делает. Спасибо Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Мы обогатились всяким словом, что мы и будем ожидать, и всяким познанием, что мы и будем ожидать в сегодняшней встрече. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, направь нас. Помоги нам сверхъестественно принять то, что Ты хочешь и сказать, и сделать через это слово. И мы ожидаем, что Дух Твой будет проливать свет на всякую тьму. Мы ожидаем, что через откровение мы примем исцеление своей души и будем утверждены на камне Твоей любви к каждому из нас лично. Направи, веди нас в сегодняшней встрече, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было принято во всей полноте, и мы ничего не пропустили. И мы ожидаем, что Духом Твоим у нас это получится. Мы ожидаем, что Дух Твой поможет нам в этом вопросе. Поэтому мы с благодарением принимаем помазание Духа премудрости, Духа откровения на свой ум и ожидаем через откровение исцеление нашей души. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас в этой встрече, помогая нам сверхъестественно принять приготовленное на это время для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за Твое помазание и за служение Твоего Духа каждому из нас лично. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Дух Твой поможет им услышать Твою волю и принять то, что Ты хочешь им сказать. Во имя Иисуса я благословляю их. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Твоего Духа и за то Слово, которое будет служить сейчас нашему Духу, нашей Душе, не оставляя нас прежними. Мы благословлены тем, что Ты будешь делать сейчас. Во имя Иисуса. И я также, Отец, прошу, помаши, веди меня Духом Твоим, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, сегодня у нас есть слово, которое по своему названию во многом звучит как вроде бы реакция на что-то происходящее. А что-то происходящее в мире сем. Но опять, само это слово, его возникновение, никак не связано с тем, что происходит в мире сем. Каждый раз, когда человек произносит что-то вслух, в духовном мире оно накладывает определенный отпечаток. То ли в хорошую сторону, то ли в плохую. Так вот, в духовном мире стал звучать вопрос. Не со стороны верующих, а со стороны неверующих. И это стало причиной сегодняшнего слова. Поэтому, если у вас будет возможность, обязательно поделитесь этим словом с рожденными свыше, так как, возможно, оно есть ответ на тот вопрос, который прозвучал из ихних уст. Поэтому я передаю ответ, и, возможно, этот ответ попадет к тем людям, у которых звучал этот вопрос. Что за вопрос стал часто звучать со стороны рожденных свыше? Этот вопрос звучит так. Что делать участникам завета в этой ситуации? Что делать участникам завета в этой ситуации? Опять-таки, знаете как, с одной стороны, ситуация, ну чем она отличается от каких-то других? Отличается лишь количеством страха. Но много уже постигало эту землю разных таких ситуаций. Другое дело, послушайте меня внимательно. На земле сейчас гораздо больше верующих, чем когда-либо. Гораздо больше. Поэтому, если говорить уже так, как оно есть на самом деле, то сейчас шансов побеждать любую подобную ситуацию гораздо больше. Другое дело, что рожденные свыше стали гораздо больше ценить знания, чем практические вопросы, что привело к тому, что даже при том, что гораздо верующих стало гораздо больше, в мире всем господство Иисуса не стало гораздо очевиднее. Поэтому пусть Господь дает мудрость всем, кто услышит настоящее слово, вот, и поможет все-таки рожденным свыше стать практиками. Название слова звучит так, что слово от Господа – вакцина против всех вирусов. Как я уже сказал, что, возможно, оно звучит вроде бы как реакция. На самом деле это не реакция. На самом деле это не реакция. Просто, как я уже отметил, что есть момент накопления каких-то вопросов. И когда рожденные свыше задают какие-то вопросы вслух, они попадают куда-то. Куда-то, где потом, как ответ, приходит через тех, кого Бог призвал. И я это часто замечал, во всяком случае в отношении специфики своего призвания, что есть вопросы, которые задаются, но реакции духа на него никакого. А потом проходит какое-то время, и задается этот же вопрос, но реакция духа мгновенная. Почему? Потому что уже что-то наполнилось. И когда что-то наполнилось, есть реакция духа, уже, как знаете, переливающийся через края вопрос, как ответ на какой-то вопрос. Поэтому я верю, что то, что сегодня вы услышите, это есть ответ на те вопросы, которые сейчас задают именно чаще всего рожденные свыше. Что не очень радует, что рожденные свыше задают такие вопросы. Поэтому вопрос, что делать участникам Завета в этой ситуации. Тема «Слово от Господа. Вакцина против всех вирусов». И с чего я начну? Сделаю такое как бы вступление. Во-первых, хотел бы сразу обозначить, что рожденные свыше – это непростые люди. Непростые, согласно того, что о них сказано. Это не обязательно, что эти непростые люди понимают, в чем они непростые, но все равно о них сказано. Я прочитаю, что о них сказано, об этих непростых людях. «Вы – род избранный». Это то, что сказал Дух Святой и записал в 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Вы – род избранный». Ну, я еще никогда не видел, чтобы к чему-то избранному относились, знаете, так, постольку-поскольку. Ко всему избранному относятся очень трепетно. «Вы – род избранный, царственное священство». Ну, а рожденные свыше опять-таки не поняли этот стих. Фактически оно означает священство, которое призвано царствовать. Царствовать над чем? Я бы сказал, и над чем, и над кем. Царствовать над этим проклятым миром и над всем, что в этом проклятом мире творится. О, брат Олег, так пусть Дух Святой приносит и обличение, и наставление. Царственное священство, народ святый или отделенный. Отделенный от кого, от чего? Отделены от тьмы. Люди, взятые в удел или определены в какую-то группу. Дабы, цель, у этого всего есть цель, возвещать совершенство. Это тоже удивительные вещи. Я иногда задаю рожденным свыше какие-то вопросы. И как ни печально, я от рожденных свыше чаще всего слышу причины, почему нет, или как это невозможно, и почему плохо. Хотя мы призваны возвещать совершенство. Не возвещать проблемы, не возвещать недостатки, не возвещать силу болезней и немощи и финансовых проблем, а возвещать совершенство или преимущество призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Конечно, опять-таки, я верю, что во многом то, что здесь написано, оно и со стороны Господа хотелось бы, чтобы было вот так. Потому что, по сути дела, если вас призвали в свет, то этот свет несет какие-то преимущества. То есть вас не просто призвали в свет, чтобы вы говорили про тьму. Вас призвали в свет. И свет во тьме светит, и тьма не может его объять. Потому что призвали во свет, это значит призвали жить во свете. Это уже говорит о том, что вас, по идее, врасплох застать не должно быть. Просто не должно быть. И у меня есть куча свидетельств уже по этому поводу, даже по поездкам, по тем планам по поездке, когда я вижу, что никто никого врасплох не застал. Потому что все эти мероприятия, которые были запланированы на этот месяц, прошли ровно до 16 числа. Это было удивительное количество поездок. Но все они были спланированы до 16. Вопрос. Врасплох кто-то кого-то застал? Нет. Но это не значит, что у Иисуса дальше нет плана. Просто есть какие-то планы, которые были до 16 числа, потому что 16 числа выходят указы правительства, которые ограничивают какие-то мероприятия. Но какие-то не ограничивают. Записи в студии будут продолжаться, служения в студии будут продолжаться. Я слушал тоже по поводу субботы. Потому что, с одной стороны, знаете как, в уме отменить. Но я слушал, что в духе, а в духе не отменить. Как вы думаете, когда я спросил у жены отменить, а в духе не отменить? Как вы думаете, когда я второй раз переспросил у жены отменить? Еще, кстати, тверже прозвучало, чем первый раз. А в духе не отменить. Вот почему Иисус говорит, что если вы любите отца, мать, жену или детей Божьих, или не жену, вы не можете идти за мной. Потому что как вас вести? Но опять, кто-то что-то скрывал, никто ничего не скрывал. Дай Бог, чтобы вы услышали. Поэтому вы не простые люди. Все, кто слушает материал, если вы рождены свыше, вы не простые люди. И еще кое-что хочу сказать сказанному и записанному о вас, как рожденных свыше. Они не от мира. Конечно, я согласен, что к этому надо применить свою веру, согласиться, я не от мира. Я не от мира. Но к этому применить нужно свою веру и слушать сюда. Потому что то, что вы не от мира, определяется не тем, что вы перестали матюкаться, а тем, что находится в вашем духе. Это важные моменты, потому что рожденные свыше иногда говорят, да-да, я не от мира, я перестал ругаться, я перестал пить, я перестал курить, я не от мира сего. Печально, что пока на сегодняшний день это именно так воспринимается. Поэтому рожденные свыше не от мира сего. Но учитывая, что своим телом рожденный свыше остается в этом мире, то рожденному свыше очень важно знать, как, находясь в этом теле, в этом мире, не зависит от этого мира и от всего, что по-любому будет его постигать. Знаете, я иногда смотрю на рожденных свыше, и у меня создается впечатление, знаете, как будто они не в курсе, что будет происходить с этим миром. Ничего хорошего не будет происходить. Но Писание предупредило нам и сказало, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Знаете, ну не понять, укрепляйтесь, о чем говорить. Знаете, укрепляйтесь, это не означает, о, садите розы, они вам будут ходить. Там. Или укрепляйтесь Господом, это не значит, о, ребята, дальше будет еще легче. Укрепляйтесь, это значит, что дальше будет еще веселее. Поэтому вас предупреждают. Если вы не хотите, чтобы вас застали врасплох, то рекомендуется вам укрепляться Господом, потому что все остальное не будет полезно и могуществом силы Его. Все остальное работать не будет. Поэтому наступает такое время, когда будет очевидно, что не работает и что работает. Когда Иисус заканчивал Нагорную проповедь, он закончил ее такими словами, что благоразумный человек – это тот, кто построил дом на камне, а глупый – это тот, который построил на песке. Так самое интересное, что, знаете, кто на камне, кто на песке, не открылось само по себе. И, в общем-то, и тот, и другой, это, знаете, вот мне напоминает это, ну, прямо эта притча имеет духовный характер. Про трех поросят я говорю. Она просто пророческая. Другое там три поросенка, а здесь два. но не поросенка. Один поросенок, а другой не поросенок. Но заметьте, что открыло, кто на чем построил? Буря. Буря пришла, и тайное стало явным. Опять, конечно, благ Господь, и если человек облазумится, то и во время бури он поможет построить ему дом. Но с другой стороны, у бури есть назначение. У бури есть своя цель. И сегодня вы кое-что услышите из ее назначения, из ее цели. Поэтому будьте внимательны. И переходя к сегодняшнему слову, а сегодняшняя тема, она уже во многом в своем названии говорит, о чем будет говорить с нами Господь. Слово от Господа – вакцина против всех вирусов. Поэтому естественно, что я буду говорить о некоторых событиях, которые будут раскрывать эту мудрость. Слушайте внимательно, удивительные события. Это книга Исход, 8 глава, будем читать с 20 стиха. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажешь ему, так говорит Господь. Отпусти народ мой, что он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и на домы твоих песих мух. Наполнятся домы египтян песими мухами и сама земля, на которой они живут». Слушайте внимательно. Что это за событие? Во-первых, это событие в свете Писания называется суд. Суды. Это важный момент. Я бы хотел, чтобы вы сейчас это услышали, потому что я имею это в своем духе. Все, что будет происходить с этим миром, в Писании называется начало болезни. Но, как сказал мне Дух Святой, слово «болезни» для нас, как рожденных свыше, нужно заменить на слово «судов». Начало судов. То есть это суды. Опять, согласится кто-то с этим, не согласится, но суды будут приходить. Опять, знаете, как удивительно, рожденные свыше сами молятся о судах. Сами молятся о том, чтобы пришли суды. И вот суды приходят, они плачут. Подождите, но вы сами молились, чтобы они пришли. Они пришли. Другое дело, они не хотели, чтобы это так, они пришли суды. Но они придут. Итак, и сказал Господь Моисею, что придут суды. Но смотрите, что он говорит дальше Моисею. И отделю в тот день, когда придут суды на них, тот день, землю Гесем, или землю, где находится народ Израиля, на которой пребывает народ мой. Чей народ? Народ его. То есть эту землю я отделю. И там не будет суда. Слышите? Дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Что знамение будет? Разделение. А теперь вопрос к вам. Вопрос к всем, кто слушает эту тему. Скажите, что стало разделение? Давайте я вам немножко помогу в этом вопросе, потому что вам нужно иметь ответ, что стало разделением между народом Божьим и египтян. Что стало разделением? Скажите, разделением стал завет, который был у народа Израиля с Богом Израиля? Нет. Скажите, разделением стало то, что Господь был Богом Израиля? Нет. Скажите, разделением стало то, что они плакали, молились, или то, что они взывали к Нему? Нет. А что стало разделением? Слово, которое Господь дал Моисею. Это очень важный момент. Другое дело, опять рожденные свыше прочитали это бегло, и слова, и сказал Господь, абсолютно не обратили внимания. В большинстве случаев на это не обращают внимания. Хотя Иоанн, исполненный Святого Духа, написал настолько детально, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово остается Богом для физического мира, что даже потом отметил, все через него начинает быть, и без него ничего не начинает быть, что начинает быть. Вроде опять это прочитали бегло, если к чему-то вообще хочется, не хочется. Но послушайте, если вы где-то в Библии читаете, и сказал Господь, никогда это не читайте как попытка передать информацию. Это не есть передача информации. Это не есть информирование своего народа о своих намерениях. Послушайте, все, что выходит из уст Господа, это закон уже. Это активация чего-то в духовном, что оказывает влияние на все физическое. Поэтому еще раз вопрос. Что стало разделением между народом Божьим и египетским? Слово, которое Бог Израиля дал Моисею. В Новом Завете Дух Святой через апостола Павла записал такие слова. Это в Римлянам 10:17. Вера, вера кому? Богу. Приходит или активируется от слышания. Вопрос, слышание всего? Нет, от слыша, а слышание от Слова Божьего. То есть подсказка всем рожденным свыше. Ваше высказывание «я верю» вообще ни о чем не говорит, если у вас нету слова от Господа. Слово «верующий» вообще ни о чем не говорит. Вы можете называть себя верующим и тем самым причислять себя к какой-то группе людей, которые не против того, что Бог есть. Которые не против того, что Иисус есть Сын Божий. Послушайте, то, что вы не против, и то, что вы посещаете какие-то мероприятия, это абсолютно не говорит о том, что у вас есть вера Богу в каком-то вопросе. Вера Богу – это всегда следствие наличия слова от Бога или от Господа. Нету слова, у вас нет веры. Подождите, брат Олег, но в Библии очень много обетований, да? Да. И каждое из них, каждое обетование, дает вам возможность иметь конкретное слово. Но каждое из них никогда не отменяет конкретное слово. Да, не научились этим пользоваться, я согласен. Поэтому чаще всего берут, чем больше, тем лучше обетований, и начинают их выпуливать. Послушайте, да, действительно, вы можете работать с обетованиями. Вы можете взять 10 обетований, начинать с ними работать, чтобы одно из них было активировано Духом Святым. Это называется слово «рема». Но если вы думаете, что взять 10 обетований и просто их цитировать, это что-то изменит само по себе, нет, оно не изменит ничего само по себе. Оно будет работать с вами? Конечно, будет работать с вами. Конечно, Дух Святой будет побуждать вас отметить что-то, выделить что-то. Да, Дух Святой будет производить у вас определенное хотение, действие, если вы будете обращать на это внимание. Поэтому одна из очень важных особенностей народа Божьего в том, что они имеют возможность получать слово от Господа. Слово, которое становится основанием для веры Господа. Это очень важный момент. Это преимущество. Вот почему в начале записано, как Бог творил физический мир словом. Чтобы те, кто станут потом участниками завета с Господом, знали, что им доступно, чтобы находиться не под влиянием физического мира, а над физическим миром, посредством слова. Скажите, где находится тот дух, который творил физический мир? В вашем духе. Значит, вам доступно прямое слово от самого духа из вашего духа. В Псалме 106, я верю, что Дух Святой пророчески через царя Давида сказал следующее. Псалом 106, 19-20 стих. «Но возвали к Господу». Подождите, возвали на основании чего? На основании завета. Послушайте, завет – это основание, это возможность, это то, что дает вам право прийти к Господу и сказать: «Мне нужно слово». «Но возвали к Господу в скорби своей» или «под давлением, которое пришло на них, и Он спас их от бедствий их». Давайте узнаем, как. Потому что спас – это еще мало информации. «Послал слово свое». Как Он их спал? Послал слово. Подождите, они имели право не применять это слово? Имели. Так и написано в послании к евреям, что слово послал, но они не применили, не растворили слышанное слово верою. И не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Послал слово свое и исцелил их. Вообще в книге Деяний в отношении Сына Божьего Иисуса написано так. Бог послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир. Заметьте, как действует Бог через слово. Всегда ли Бог действует через слово? Всегда. Заметьте, что ожидают рожденные свыше, когда сталкиваются с какой трудностью? Они решают решение своего вопроса или слово от Господа? Решение своего вопроса. Но они и близко представления не имеют, что решение их вопроса будет начинаться через что? Через слово. Это есть путь, который утвержден Творцом. Я имею указание непосредственно передать это, потому что есть то, как он будет действовать в решении настоящей ситуации. Поэтому, но возвали к Господу на основании завета, который у них был, в скорби своей. И он спас их от бедствий. Как? Послал слово свое, исцелил их и избавил их от могилы их. Скажите, он изменился? Нет. Стратегии пути его изменились? Нет. Поэтому у участников завета с Господом это и есть возможность. Но опять-таки милость Божия настолько велика, что мы уже видим с вами, что и в Новом Завете вдруг появляется на сцене человек, сотник, который говорит Господу: ну скажи только слово. Но самое большее, что меня удивляло и удивило, это когда Иисус сказал, что во всем Израиле я не нашел чего. Смотрите. Он говорит: скажи только слово. А Иисус говорит: я не нашел такой веры. Заметьте, каких удивительных два слова связаны между собой. Он говорит: скажи только слово. Он говорит: я такой веры не нашел. Иисус никогда не разделял слово с верой. Поэтому, когда Иисус говорил: имейте веру Божию, на самом деле Он сказал: всегда имейте слово от Бога. Вы не можете иметь веру в Бога без слова от Бога. Не, верующие, они умудряются не только этому. Но Иисус сказал: во всем Израиле я не нашел такой веры. А он спросил: дай мне только слово. Потому что Иисус знает, что вера Богу всегда базируется на Его слове. Поэтому, когда у вас есть слово, у вас есть возможность веры. Да, сейчас такая ситуация происходит в мире всем, что рожденным свыше нужно конкретное слово. Потому что ситуация очень конкретная. Очень конкретная. Но опять, сама ситуация конкретная, но Господь тот же. Поэтому тот же Господь готов дать конкретное слово для этой ситуации. Итак, вера Господу приводится в действие только на основании Его слова. Всегда об этом помните. Вы хотите иметь веру Господу в каком-то вопросе? Начинайте всегда с Его слова. Это рекомендация вам. Не начинайте со слез, не начинайте с положения тела, не начинайте с поиска какого-то старичка, который уже мохом покрылся. Не начинайте с попытки произвести на Бога впечатление, давая Ему кучу обещаний. Начинайте с того, что вы обещаете Богу отдать все, что вы можете отдать. тем более из того, что вам не принадлежит. Никогда с этого не начинайте. Начинайте в первую очередь с того, чтобы получить слово. В книге пророка Исаии, 55 глава, Дух Божий через пророка Исаии сказал: «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Послушайте меня внимательно сейчас, все, кто смотрит это. Записанная воля Божия, представленная в обетовании, не отменяет важности получения слова от Господа, а наоборот утверждает эту важность. А так получается, что рожденные свыше, они не идут к этому диалогу, потому что их устраивает и то, что написано. Но и то, что написано, они не знают, как его применять. Они думают, что количеством произнесений, они думают, что молитвы там на животе, со слезы, это то, что впечатляет. Давайте рассмотрим один из примеров, очень ярких примеров, важности слова от Господа. Господь не поменялся. Читаю с 1 Царств, 23 глава, с 1 стиха. «И известили Давида, говоря». Ну, считайте, что это как вас, о чем-то извещают. «Вот филистимляне напали на Кииль и расхищают склады». То есть убыток пошел. Склады. Скажите мне, напоминаю, что Кииль – это город, который имел непосредственное отношение к собственности Давида. И склады, которые расхищали, имели тоже непосредственное отношение к Давиду. Это все равно, что, знаете, кто-то вам звонит и говорит: вы знаете, тут вам в квартиру вошли воры и растаскивают ваше имущество и выносят его. Если бы я вас спросил, что бы вы начали делать, то вы бы сказали: о, я сразу буду бежать. Нет, с одной стороны, я ни в коем случае не скажу, что вам этого делать не надо, но вы люди завета, вы непростые. Да, есть реакция из души, и она во многом именно такая. А есть реакция от духа, как участника завета. Я хочу посмотреть и почитать вам, как прореагировал человек завета. И вопросил Давид Господа. Скажите, Давид помазан? Помазан. Давид состоит в завете с Господом? Состоит. Давид мог сразу рвануть с этой армией, которая была у него? Мог. Мог сказать: так, слава Богу, я в завете с Богом. Собрались, воздали ему хвалу и благодарение и побежали бить филистимлян. Бог за нас! И спели песню. И дали какое-то обещание. Ну, из того, что заберут, отдать какую-то часть. И побежали. И вопросил Давид Господа, спрашивая, слушайте внимательно, идти ли мне, странный какой-то вопрос, идти ли мне и поражу ли я этих филистимлян? Тот, кто знает хоть немножко, что здесь происходит, тот и слышит это абсолютно по-другому. Когда вам Дух Святой будет читать эти слова, он не будет читать так, как вы их услышали. Потому что на самом деле Давида здесь не интересует просто информация или взгляд Господа на эту ситуацию. Абсолютно его не это интересует. Давида не интересует рекомендации. Взгляд, представление Господа по поводу происходящего. Особенность, одна из важных особенностей Давида, и в этом они близки были с Господом, это что Давид осознавал власть и могущество произнесенного Господом слова. Конечно, это не лишало Давида права выбора никогда, но тем не менее он знал эту тонкость. То есть слово от Господа для Давида было гораздо больше, чем просто его воля. оно несло в себе силу совершить то, что оно говорит. И Давид это знал. Писание говорит нам и открывает нам мудрость, что из невидимого происходит или берет свою силу все происходящее видимо. И мы читали, и это очень созвучно записанное в Псалме 32, 9 стих, созвучно с Исаией. Он сказал, и сделалось, он поверил, и явилось. То есть, заметьте, если что-то выходит из уст Господа, все, это уже закон. Поэтому слово от Господа – это одна из важных возможностей участников завета с Господом. Одна из самых важных, я бы сказал. И я вам снова прочитаю, это то основание, которое мы будем использовать для молитвы. Псалом 106, 19, 20 стих. «Но воззвали к Господу в скорби своей, или находясь под давлением, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их и избавил их от могилы их». Что делал Давид? И вопросил Давид Господа. На основании чего Давид это сделал? На основании заветов, с которыми он состоял Господом. И ответил Господь, Писание говорит Давиду, «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Возникает вопрос, что дал Давиду Господь? Проинформировал? Нет. Вел в курс дела? Нет. Как только Господь это дал, он сразу обозначил, что может произойти, если Давид применит к этому свою веру. Послушайте, если вы не примените к слову от Господа свою веру, то это останется информация. Живым и действенным оно становится применение веры. Рожденные свыше читают... И когда им говоришь, вы знаете, что ранами Иисуса вы исцелились. А, да, я в курсе. Я в курсе, спасибо. Я в курсе. Да, я уже читал, я в курсе. А, я знаю это, я знаю. Мне знаком этот стих, я знаю. Печально, что вы знаете и просто знаете. Печально, что записанная воля Божия стала скорее для ума потоком информации. И это во многом ответ, почему на сегодняшний день людей больше интересует историческая сторона, чем практическая. Печально, что рожденные свыше начинают ценить историю, а не жизнь. Ничего оно не приносит им, потому что они растворяют слышимое слово верой. Поэтому слово от Господа – одна из важнейших возможностей участников завета. И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. То есть, если из уст Господа вышло слово, то в духовном мире оно уже это сотворило. А в физическом это произойдет только по вашей вере. По вашей вере. И это очень хорошо видно из тех событий, которые происходили с пророком Елисеем. Вы также, возможно, читали эти события и, возможно, опять-таки не заметили, что происходит на самом деле. В 4 царств, 6 глава, 15-16 стих написано, что поутру служитель или слуга человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, то есть город в осаде. И сказал ему, слуга его, увы, господин мой, что нам делать? Знакомый вопрос. Что нам делать? Границы закрыты. Все закрыто. Что нам делать? И сказал он, не бойся. Смотрите, с чего начинается ответ Духа Божьего. Я еще вернусь к этому слову. Не бойся. Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Опять, когда мы читаем эту историю, мы как бы не видим предтечу этих событий. Хотя предтеча этих событий – это слово от Господа Елисея. Да, вы не слышите эти события, послушайте, но все, что говорит Елисей, он не говорит на эмоциях. Он говорит на основании того, что у него уже было от Господа. И молился Елисей, и говорит: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. А видел что? То, что видел Елисей. Слышите? А покажи ему то, что ты показал мне прежде. Слышите? Покажи ему то, что ты показал мне прежде. И показав мне, утвердил веру мою. И открыл Господь глаза слуги, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Послушайте, я верю, что если мудро отнестись ко всем происходящим событиям, то это еще раз и еще раз укрепит и утвердит тех, которые верят, что жив Господь. Которые верят, что Господня земля и все, что наполняет ее. Которые верят, что один Господь для всех. Которые верят в то, что Иисус Господь. Читаем дальше о Давиде. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь, в Иуде. Как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских? По всей видимости, численность войска Давидова была намного меньше филистимского. Поэтому они, даже находясь там, они были не уверены, вообще стоит ли куда-то двигаться. Ну да, грабят склады, ну что ж сделаешь? Что ж сделаешь? Бог дал, Бог взял. Что ж сделаешь? Но Давид был не тот человек, который списывал все на Бога. Он спросил у Господа. Тогда снова, опять ради них, вопросил Давид Господа. И отвечал ему Господь. Заметьте, Господь не упрекал Давида в том, что он снова вернулся к настоящему вопросу. Послушайте, я вам рассказываю про вашего Господа. Я рассказываю про дух того, кто живет в вас. Опять-таки, возможно, вы читаете про Давида, я читаю про дух Господа, который живет во мне. Который не скрывает от меня ничего. И сказал ему Господь. Послушайте. И сказал. Точка. Все, этого уже достаточно. Встань, иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. Давайте здесь остановимся. Что теперь есть у Давида? У Давида есть слово. Гарантием чего это слово является? Гарантием победы. А теперь скажите мне, а если бы Давид не применил к этому слову, слову веры, не применил свою веру, эта победа бы наступила? Нет. Это бы осталась информация. Это бы осталась информация. Хорошая, ободряющая. Каждое обетование – это пророческое слово. Ободряющее, вернейшее, пророческое. Но у рожденных свыше оно больше остается как информация. О, скажите нам сегодня что-то. Взбодрите нас, пожалуйста. Скажите что-то бодренькое. Зажгите нас. Пастора становятся хорошими, такие, знаете, коучинга, тренерами, которые прогревают, промотивируют. Надо промотивировать сегодня аудиторию. Печально, что так происходит. А все творение стенает и ожидает откровения. А те прогревают друг друга. Хорошо. Тогда снова просил Давид Господа, отвечал ему Господь и сказал: встань, иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. Итак, у Давида теперь есть слово от Господа. Все, что нужно теперь применить к этому слову – веру. В чем будет выражаться вера Давида в отношении этого слова? Встань и иди. Встань и иди. Послушайте, вера без соответствующих слову дел бесполезна или не будет приносить никакого плода. Конечно, они могли бы сказать: о, давайте устроим собрание праздничное. Давайте будем петь, танцевать и плясать. Не, если бы Господь это сказал, то это была бы их вера. Как вокруг Иерихона. Он сказал: ребята, ходите, пойте, танцуйте, пока я вам не скажу крикнуть что-то. Это было вот так. Но на сегодняшний день рожденные свыше тоже ходят вокруг некоторых зданий. Они думают, что то же слово, которое там было, распространяется и на них. Я думаю, что после определенного круга они ходят и смотрят, ничего не происходит. Есть целые люди, ходу делают целую. Они думают, послушайте. Они просто думают, что если это написано здесь, то это распространяется на всех. Но здесь раскрыт, как действует Господь. Он дает слово и стратегию реализации этого слова. Обращать внимание нужно не на то, что он сказал, а на то, что он сказал это. Но люди читают букву, не обращаются к тому, кто это сказал, а обращаются к тому, что он сказал. Их интересует то, что он сказал. Они читают кучу переводов, подтекстов, буковки там изучают, а личность оставляют нетронутой. Потом приходит давление, приходит буря, а буковка не сработала. Хотя они перевели ее и в таком, и современном переводе, и с иврита, и еще что-то перевели, а не сработала буковка. Потому что тот, кто произнес эту буковку, их и не интересовал. Брат Илья, я вокруг этого здания прошел 152 раза. И хоть бы штукатурка отвалилась. Я и кричал. Ну, они вызывали, да, вызывали полицию. Но ничего не обвалилось. Кроме на меня не вылили воды. Итак, и пошел Давид с людьми своими. Не потому, что он захотел. Не потому, что он состоял в завете. Не потому, что он помазанник. Не потому, что он поклонник. Потому, что у него было слово. И пошел Давид со своими людьми в Кииль. И воевал с филистимлянами. И угнал скот их. И нанес им великое поражение. И спас Давид жителей Кииля. Подождите, а что было у Давида в начале? В начале было слово. А где это было в начале слово? И слово было у Господа. А что попросил Давид у Господа? Слово, через которое победа сия начала быть. И без которой никакой бы победы не начало быть. Вот знаете, меня вот это и удивляет, что рожденных свыше гораздо больше интересует 150 переводов, чем сама личность. Я считаю, что это ловушка мудрости земной души. О, брат Олег, а вы знаете, что в этом переводе это звучит так? А какая разница, как оно звучит в этом переводе? Потому что тот, кто мне его скажет, скажет не так, как мне будет ясно. Опять я говорю, что это ловушка мудрости земной. Все. Просто ловушка. И все. Итак, все, что сделал Давид, это фактически реализовал в физическом мире то, что уже было сотворено Господом в мире духовном. Он просто применил к этому свою веру, и вера осуществила то, что было сказано. В книге Притчи «Мудрость Божия» 21 главе, 31 стихе сказала такие слова. Коня приготовляют на день битвы. Где приготовляют? На земле. Приготовляют, это значит экипируют, дают ему питание соответствующее. Но победа от Господа. Именно по этой причине в одном из псалмов написано: напрасно трудится строящий дом. Если у трудящихся над домом нету слова перед тем, как строить дом, то напрасно. Но они строят, но напрасно. Это говорит, что продолжительность этого дома по разным причинам будет очень разной. Кто-то скажет, ну это такие сейсмически не рассчитали, ну это трубу забыли закрыть, ну это крышу забыли подклеить, ну да, сбежал инвестор с деньгами, ну а... Все что угодно. Вы даже не представляете, сколько рожденных свыше вкладывали в какие-то строительства, в строительство домов. А теперь стоят эти каркасы. А деньги вложены, причем кредитные деньги, это еще больше бросает вызов. А как вы думаете, кого они делают виновным? Ну, это Господь допустил. Да, именно так это меня и смирило. Вы знаете, брат Олег, мне это было полезно. Как будто нет другого пути, как смиряться. Взять деньги в банке, в кредит, заложить квартиру, потерять все, вот только так смирить. На глупца нужна палка, 100%. Но палка не делает глупца мудрым. Палка останавливает преступление, но мудрости никогда не дает. Мудрость – это есть плод Духа Святого, а не палки. Но этому тоже мало чего научило рожденных свыше. Итак, вопрос. Что должно быть прежде, первое, для гарантированной победы, для облеченного уже коня в доспехи? Слово от Господа. Поэтому, когда участник завета знает записанную волю Божию, у него есть основание попросить слово от Господа для ее реализации. Послушайте, у вас есть основания. Это не то, что будет само вместо вас что-то делать. Сколько раз я слышу от рожденных свыше, если Господу будет угодно, это произойдет. Это детство и влияние мудрости земной. Завет не лишает меня права выбора. Завет предоставляет мне право прийти и получить от Него Слово. Завет предоставляет мне право обратиться к Нему, чтобы получить то, что приготовлено для меня. Завет предоставляет мне право обратиться к Нему и знать Его волю для меня. То есть это все завет мне предоставляет. Но вместо меня это завет делать не будет. И он не будет это делать вместо меня. Имея определенные права по завету, он это не будет делать вместо меня. И завет тоже не будет делать это вместо меня. А теперь я хочу перейти к тем стихам, которые раскрывают фактическую ситуацию, которая сейчас происходит с этим миром. Я прочитаю вам стихи, потому что в Писании об этом давно есть. Другое дело, что в этих стихах, которые я сейчас буду читать, раскрывается основная цель всего происходящего. Потому что у всего происходящего есть цель. Опять эту цель невозможно увидеть без мудрости Божией. Читаю. Читаю вначале из Евангелия от Матфея, 24 глава. Это слова Господа Иисуса. Начнем с 6 стиха. Иисус говорит и предупреждает. «Также, когда услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь». Хорошее начало. Смотрите, не ужасайтесь. То есть у слухов есть цель. Какова цель слухов? Страх. Предтеча свободы действия дьявола в жизни рожденного свыше, предтеча – это страх. Ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, или голод, и моры, это эпидемии». Будут? Написано «будут». Будут. «И землетрясения по местам». Все же это начало болезни или судов. Это все начало судов. То есть суды начали действовать. Они начали уже давно действовать. Просто есть какие-то моменты, когда, знаете, уже до всех. То раньше, знаете, то в Африке, давайте благословим народ Африки, им там плохо, они голодают. Благословляем. Где-то там война идет, давайте благословим тех людей, им там плохо, благословляем. А тут, знаете, когда уже всех трусануло, то даже те, которые вот так благословляем, теперь не знают, какой рукой махать. Читаем из Евангелия от Луки, 21 глава, также слова Господа Иисуса в этой же тематике, 7 стиха, с 9 стиха. «Когда же услышите о войнах и смятениях, Иисус говорит, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но это не конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство, и будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». По-моему, ну настолько реально представлена картина. Я вам не читаю, кстати, из новостей. Хотя я, возможно, читаю вам из новостей. Знаете, мне нравится, как один муж Божий сказал в отношении газет сегодняшнего дня. Он сказал, вы знаете, вот все газеты, которые выпускаются сегодня, им постоянно приходится печатать завтра новые. А Библию никогда не перепечатывают, она всегда актуальна. В этом есть определенная очень важная мудрость. Также прочитаю вам из Евангелия от Луки, 21 глава, 25-26 стих. «И будут знамения в солнце и луне, и в звездах, и на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится, и люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий». То есть люди будут издыхать или обессиливаться от страха, обессиливаться в ожидании бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколебались. Я вам просто читаю, какая цель у этого всего. Цель у этого всего – страх. Страх. То есть у всего происходящего в физическом мире есть вполне конкретная цель – страх. А страх – это не просто состояние души или реакция души на происходящее. Это проявление духа смерти, парализующего дух и душу. У страха есть вполне конкретная цель. Не нагнать на вас страх, чтобы вы там бежали, трепетали, еще что-то, а чтобы парализовать ваш дух и душу. У страха есть цель – смерть, а не просто привести вас в кошмарик. В книге Откровений, 21 глава, 8 стих написано: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой». Заметьте, боязливых же участь, такая же, как и любодеев. Послание к евреям, 2 глава, 15 стих написано: «Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Страх смерти – это базовый страх. Страх смерти – это страх, на основании которого действуют все остальные страхи, которые мы называем фобией. Страх смерти – это страх, через который дьявол парализует, убивает, ворует и реализует все основные свои задачи. Но переходим к свету в отношении страха. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви или в духе любви Божией нет страха». Слышите? Дай Бог, чтобы как откровение ворвалось в умы определенных людей с определенных деноминаций, которые думают, что страх – это важная составляющая обучающего процесса. По всей видимости, им надо родиться свыше, так как в духе любви, которая извелилась в сердца рожденных свыше, нет страха. Почему? Потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви. Возникает вопрос. При тех слухах, которые сейчас просто наполняют масс-медиа, будет ли что-то происходить в нашей душе? Будет. Будет ли как-то наша душа реагировать на происходящее? Будет. Будет ли наша душа вести нас к волнению или беспокойству? Будет. Вопрос, что делать? Но Писание говорит, что совершенная любовь или любовь Божия изгоняет страх. Это говорит о том, что не нужно слушать то. Нужно слушать о любви Творца, о любви Божией. Возможно, вам придется проповедовать самому себе. А возможно, вам придется взять какое-то слово из Писания и наполнять им свою душу, чтобы слово любви к вам освободило вашу душу от влияния страха. Ну, во всяком случае, волнения и беспокойства. Поэтому любовь Божья является основанием для действующей веры, рожденного свыше духа, которая и будет противоположна страху. Именно через любовь вера достигает своей силы. Потому что вера действует любовью или базируется на любви. То есть смотрите, какую мы связочку с вами увидели. Слово для веры. Вера действует любовью. Слово для веры. Вера действует любовью. Подождите, но от кого исходит слово? От духа любви. Это говорит о том, что дух любви даст вам слово, которое укрепит вас в вере ему. И это станет основанием для свободы от страха и поражения, которое придет от страха. И вот к чему это приведет. И тогда снова увидите, это Малахия 3.18, снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. А теперь внимание, я хочу прочитать вам стих, который уже подводит нас к ключевым моментам. Это книга Исход, 15 глава, 26 стих. Там написано. «И сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа, послушайте, будешь слушаться, это значит, будешь с ним иметь общение Бога твоего, и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней или суда, которые навел я на Египет». Смотрите, в отношении Египта кто он был? Судья. А в отношении своего народа кто он был? Целитель. Еще раз. Кто он был в отношении Египта? Судья праведный. А кто он был в отношении народа своего? Я Господь, целитель твой. То есть он для своего народа хочет быть целителем. А для тех он по-любому будет судья праведный. Но заметьте, что как целитель он говорит, если ты будешь слушаться моего голоса, если ты будешь делать то, что я тебе говорю, если ты будешь стремиться к тому, чтобы ходить в моей мудрости и моими путями, то я смогу исцелять тебя, и не дам никакой болезни коснуться тебя или суду прийти на тебя. Поэтому для мира сего он судья праведный, для участников завета он целитель милующий. И он не поменяется в этом вопросе. Но даже при этом то, что вы сейчас услышали, это не отменяет применение веры. Поэтому дух веры от Духа Святого является отличием праведного от неправедного. Послушайте, вера всегда приходит от слышания. Должно быть слово от Господа. Это то, что отделит вас. Слово от Господа отделит вас. Римлянам 1 глава 17 стих. Праведный верою жив. Слово жив – это значит активен. Это значит независимо от всего происходящего – будет активный и действенный. Жив будет. Вера здесь представлена как основная составляющая рожденного свыше. 1 Иоанна 5:4 написано, «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». То есть это наследие. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». То есть опять-таки, давайте вернемся. Вера приходит от слышания чего? Слово. То есть вначале должно быть что? Слово. Отменяет ли записанное слово духом сказанное слово? Нет. Но записанное слово дает мне основание получить духом сказанное слово. А вера приходит от слышания чего? Слова. Духом сказанного слова. Поэтому это слово чаще всего называют логос. Или записанная воля Божия, которая будет открывать вам сказанную волю Божию, которую называют рема. Поэтому один из переводов этого стиха «Вера приходит от слышания, слышание от слова» звучит так. «Вера приходит от слышания, слова, сказанного Духом Святым, ваш Дух». Вот так переводится тот стих из Писания. Поэтому записанная воля Божия, представленная в обетованиях, никогда не отменяет сказанную вам в дух. Но записанное становится основанием для получения сказанного вам в дух. Поэтому возникает вопрос, а как все-таки активируется вера Богу или вера Божья в вопросе воли Божьей? Читаю еще раз. Римлянам 10:17. Вера Богу от слышания. А слышание от слова или воли Божьей. Должна быть воля Божья. Итак, мы с вами прослушали и узнали, что есть воля Божия о том, чтобы дать нам слово. Потому что Писание говорит, они воззвали к Нему, и Он спас их. Он послал свое слово, исцелил их и освободил их. Да, нам доступно. А теперь вопрос к вам. Скажите мне, когда рожденный свыше, который сделал какую-то глупость, обращается к судье праведному за помощью, о чем судья праведный будет в первую очередь говорить с рожденным свыше? Конечно, в первую очередь он будет говорить о покаянии. Я сейчас говорю о той ситуации, не когда уже человек между жизнью и смертью. Я говорю о той ситуации, когда вот человек находится в волнении. Берем пока слово «волнение». То есть этот мир под судами. И суды создают определенное волнение в умах рожденных свыше. Вот они в волнении. Они в волнении, они приходят перед судьей праведным и хотят его помощи в этих волнениях. Но чаще всего они не задумываются над тем, что они обращаются за помощью к тем, к тому, да, который полон милости, и милость его превозносится над судами 100%. Но тем не менее, даже милость, которая превозносится над судом, никогда не отменяет, послушайте, никогда не отменяет влияние греха. Поэтому первое, как показал мне Дух Божий в этой ситуации, которая происходит, и смирится народ мой. Покаяние – это номер один. И как показал мне Дух Божий в отношении всего происходящего, что в первую очередь суды, я сейчас говорю только о рожденных свыше, только о рожденных свыше. Я не касаюсь сейчас неверующих, вообще про них ничего не говорю. Это их наследие. Как показал мне Дух Божий, что в первую очередь эти суды коснутся рожденных свыше только тех, которые грешат против собственного тела. Какие грехи есть против собственного тела? Это все грехи, которые имеют прелюбодеяние, порнография. Вот эти области грехи. Грехи против собственного тела. Это грехи, где человек грешит против тела. То есть подвергает тело определенной свободе действия дьявола. Я не говорю про дух. Но это грех к смерти сам по себе. Но как показал мне Дух Божий, что все грехи, которые совершаются против собственного тела, это грехи, которые будет использовать дьявол, чтобы поражать тела, рожденных свыше. Да, дух он не достигает, но тело поражает. Поэтому это суды. Поэтому в первую очередь, те, кто будут слышать настоящий материал, если вы где-то услышали, что это говорилось вам, и вы грешите против собственного тела, это, возможно, порнография, это, возможно, все, что с этим связано. В первую очередь, вам нужно покаяться и остановить непосредственно действие этих грехов. Иисус есть судья праведный, Он не есть судья лицеприятный, Он есть судья праведный, Он будет судить грех. А у рожденного свыше это, нерожденного, Он судья праведный. Да, вас Он предупредит. Поэтому я более чем уверен, что есть определенный обличающий момент на сегодняшний день для рожденных свыше, обличающий момент есть. Да? Многие обратят, кто-то обратит, кто не обратит внимания, но он есть. Поэтому первое, что очень важно сделать, прежде чем принять слово от Господа, это покаяться в этом все. Покаяться, как Писание говорит, смириться народ мой и обратиться от худых путей своих. Поэтому первое, что нужно делать, покаяться. Второе, принять прощение веры от судьи праведного. ибо Он есть судья праведный. Будучи верен и праведен, Он прощает. И уже третье – это попросить у Него дать слово, как вакцину и защиту от вируса, постигающего мир сей, как суд. У нас с вами есть два стиха из Писания, которые можно положить в основание настоящей просьбы. Стих первый – это сказанное Духом Святым через Иакова и записано в Иакова 1 глава 5 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Причем, что, как сказал мне Дух Святой, что в Духе Святым вы уже обогатились всяким словом. Слово уже для этой ситуации есть, просто что оно еще не было востребовано. Об этом он говорить буквально начал три дня назад. Вот о том, о чем я говорю, я три дня назад я уже стал слышать по поводу того, что молитесь о слове. И потом поднялся этот стих, что в нем вы обогатились всяким словом. То есть слово-то уже есть для этой ситуации, просто оно не было в запросе. Мы уже помолились, мы уже дали запрос на слово. И уже слово, я вижу, начинает иметь определенное развитие. Развитие как? Сам момент принятия, как его принять. Какова цель принятия? Не реакция на страх, а цель принятия укреплений Господом и могуществом, силы Его. То, в чем мы и движемся с вами. Потому что мы в основном работаем над этой темой. Укрепление Господом и могуществом силы Его. И Псалом 106, 19-20 стих. «Но возвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их и избавил их от могилы их». Это то, что мы уже читали, это два стиха из Писания, которые мы будем использовать. Потом молитва идет и ожидание Слова от Господа. Потом, когда уже вы получаете Слово от Господа, применяете его к себе, как вакцину. Как вакцину. То есть вы делаете фактически вакцинацию посредством записанного Слова Божьего. Что значит вакцинацию? Писание написано, я веровал и потому говорил. Говорил то, во что веровал. Пусть слабый говорит, я силен. То есть это и есть момент вакцинации. Когда вы начинаете себя, к себе применять какое-то слово. Как сказал Давид в одном, по-моему, 118-й псалом, слово твое стало моим. Это называется момент, ну, как бы духовной вакцинации, мы так скажем, вот. То есть вы начинаете его применять к себе. И начинаете этого слова держаться всегда и везде. Это слово, через которое вы будете противостоять страху, это слово, которое вам придется произносить всегда вслух, когда вы испытываете волнение, беспокойство. Это слово, которое вам придется произносить вслух, когда вы что-то в теле, вы закашлялись, там еще что-то. Его надо будет сразу говорить. Применять в отношении к всему. Это ту стратегию, которую мне было показано. Опять-таки, я вам просто передал все, что я услышал, я вам передал. Большинство из этого, что я услышал, я записал сегодня. Потому что какие-то определенные стихи из Писания я имел еще два дня назад, но в основном я записал все сегодня, то, что я услышал по самой стратегии. И я, для меня еще раз это становится очень ясным, что Иисус не является тем, знаете, кто хочет уже нас на смертном одре чему-то научить. Он гораздо больше заинтересован в профилактике, чем в самом лечении. Это не есть слава, когда среди пораженных судами оказываются верующие. Это не есть слава. Даже при том, что время начаться с суду с Дома Божьего. Но, как сказал мне Дух Святой, суд среди рожденных свыше – это информирование в том, чем надо покаяться и обращение от худых путей. Потому что суды над миром отличаются от суды над верующими. Отличаются. Другое дело, опять-таки, это надо слышать. Это надо слышать. Поэтому сейчас мы с вами сделаем со своей стороны этот шаг. И примем веры. Примем веры, что будет приходить Слово от Господа. Я буду ожидать Слово от Господа сегодня. Буду молиться, слушать. И как только оно придет, я обязательно проинформирую. И обязательно представлю это слово, сделаю его доступным. Я буду сегодня ожидать. Я буду сегодня ожидать, завтра ожидать. Я буду ожидать. Хотя я верю, что оно сразу и придет сейчас. Другое дело, что мы в студии, есть какое-то ограничение во времени. Это если бы у нас было молитвенное сейчас собрание, мы молились с вами, пока не получим, не уйдем, это другое дело. Но я буду занимать именно такую позицию. Я буду ожидать сегодня целый день, и как только оно появится, мы обязательно проинформируем вас, как всех партнерам проинформируем, всех проинформируем. Плюс в понедельник я уже имею внутреннее свидетельство, в понедельник начать тему профилактики финансового кризиса. Потому что то, что мы с вами обозначили по вирусам, это одно, есть еще другая сторона. Знаете, когда женщина, страдающая кровотечением, заболела, это не сказалось только на ее теле. Она потеряла семью, она потеряла все, что у нее было, и пришла еще в худшее состояние. Болезнь никогда не приходит просто в одну сферу. Ее цель – поразить каждую сферу. И имея это четкое представление в своем духе, я понял, что Дух Святой хочет сделать профилактику финансового кризиса. Профилактика. Поэтому с понедельника мы начинаем активировать профилактику финансового кризиса. Поэтому понедельник, вторник, сколько Господу будет угодно, мы будем работать в этом вопросе. Это то, что я уже имею свидетельство в своем духе. Поэтому приглашаю вас в понедельник присоединиться, опять-таки, к онлайн-трансляции, где мы будем работать над профилактикой финансового кризиса. Потому что кризис – это не наше наследие, но весь мир уже кричит об этом. Поэтому должна быть реакция, слово от Господа, опять-таки, должно быть. Но у нас уже есть стратегия. В сфере финансов есть уже стратегия. И мы эту стратегию будем проговаривать и опять-таки верить Господу, что будет приходить и откровение, и слово в этом направлении. Хорошо. Итак, еще раз обозначу шаги. Первое. Покаяние перед судьей праведным. И как я уже обозначил из того, что я имел в духе, что именно грех против собственного тела будет основным аргументом в отношении тел, рожденных свыше. Поэтому те, кто хоть как-то связаны с порно, прелюбодеяние и рекомендую им покаяться и обратиться. Второе. Принятие прощения праведного судьи. Это тоже очень важно сказать вслух, так как в этом тоже должна быть применима вера. Третье. Просьба дать свое слово, как вакцину и защиту от вируса, постигающего мира сей, как суд. Это у них судья. Они судимы. Но мы не должны быть судимы с миром всем. Поэтому мы судим сами себя, чтобы не быть судимы с миром. Вот так учит нас мудрость Господа Иисуса. У нас есть обетование, которое мы применим. Потом молимся, ожидаем слова от Господа. Как я уже обозначил, мы не будем это делать длительно. Мы помолимся, поблагодарим за то, что слово приходит. И дальше, получив слово от Господа, прививаем его к себе, как написано, имея тот же дух веры, как написано, я веру потому говорил. Это то, что придется делать следующим шагом, уже после того, как мы получим слово. Но ожидайте, ожидайте и ожидайте слово с благодарением. Я уже начал в это погружаться, уже делаю это. Вам же просто нужно присоединиться к этому. Брат Олег, а как я буду знать, что это слово от Господа? Дух Святой даст вам знать, что это слово от Него, как вакцина на это время. Это невозможно спутать, потому что слово от Господа, оно меняет сразу представление обо всем. Оно придет не просто как знание, оно придет как жизнь, как надежда, оно придет как точка опоры, придет дерзновение. Изменится сразу отношение ко всему происходящему. Почему? Потому что это жизнь и здравие для всего тела. Аминь. Хорошо, поэтому я сейчас поведу в молитве покаяния, еще раз обозначаю мое побуждение. Особенно эту категорию, обозначу именно этим словом, категорию тех людей, которые грешат против собственного тела. Они особенно подвергнуты риску. Да, есть еще одна категория, которая, возможно, не сильно громко звучит в моем духе, но она есть. Это горе тому, кто разорит храм Духа Святого. Не разоряйте храм Духа Святого. Что значит разорять храм Духа Святого? Это значит никогда не согласовывать свои действия с господином храма. просто никогда не согласовывают. Все. Мое тело, это не ваше тело. Это то, что куплено дорогой ценой. Вы не свои. Поэтому я думал это как бы не озвучивать, но побуждение пришло озвучить. Поэтому вот так мы две категории с вами уже выделили. Хорошо, давайте совершим в начале покаяние. И обратиться, и смириться, народ мой, и обратиться от худых путей своих. Я поведу в молитве, не лишая вас права выбора. Хотите, вы свободны. Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати. С верой, в силу крови Твоего Сына Иисуса, которого мы исповедали как Спасителем нашим и Господом. И, Отец, приступая к престолу благодати, мы просим у Тебя, как у Творца, прощения. Прости во имя Иисуса. Прости всякий грех неисповеданный. Грех против этих тел, которые являются храмом Святого Духа. Грех, который мы допускали. Прости, что мы угашали Святой Дух. Ставили сопротивление и не внимали ему. Прости, что мы использовали эти тела, которые куплены дорогой ценой и являются домом молитвы. Прости, что мы их использовали, не согласовывая с тобой никаких своих действий. Прямо сейчас мы каемся перед тобой во имя Иисуса. Спасибо тебе за этот дар, это тело. Спасибо тебе за то, что это тело уже обозначено как дом молитвы, как тело, которое должно служить и исполнять волю Господа. Мы соглашаемся с этим. Во имя Иисуса да будет так. Во имя Иисуса. Поэтому мы с благодарением принимаем, что Иисус Господь, будучи верным и праведным судьей, прямо сейчас прощает нам грехи, которые мы открывали перед Ним. Мы принимаем свое прощение и верим, что кровь Иисуса прямо сейчас омыла, очистила, обелила от всякого греха. Мы принимаем свое прощение с благодарением и разрушаем все возможные последствия во имя Господа Иисуса. И запрещаем тебе, дьявол, впредь их использовать против духа, души и этого тела во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что это тело больше не является собственностью дьявола и не принадлежит ему никогда и ни в чем во имя Иисуса. И, Отец, на основании твоего слова, которое говорит, если у кого не достает мудрости, да просит у Бога. Также на основании Твоего слова, которое написано, «Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, и послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил от могил их». Отец, мы молимся и просим у Тебя Слово, как вакцину против вируса, который как суд приходит на этот мир. Мы просим у Тебя Слово, которая станет нашей защитой, нашим покровом, и покроет нас, и отделит нас от мира сего, и от судов на мир приходящий, во имя Господа Иисуса. И мы верим на основании Твоего Слова, что прямо сейчас это Слово приходит. Приходит. Спасибо Тебе за то, что это Слово прямо сейчас наполняет наш дух, нашу душу. Это слово поднимается Духом Твоим в нашем духе. Это слово наполняет нас, питает нас. Это слово не оставит нас прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это живое и действенное слово. Это исцеляющее, это освобождающее, это отделяющее от этого мира слово. Слово Твое. Ты послал свое слово и исцелил их. и избавил их. Ты послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир. Спасибо тебе, Отец, за слово твое, живое и действенное, и совершающее все то, для чего ты послал его. Мы принимаем, что слово приходит. Слово приходит. Слово приходит. Слово приходит. Слово приходит. Спасибо тебе за то, что слово приходит. Слово от Духа твоего наполняет. Слово от Духа Твоего приходит, и мы ожидаем его, и благодарим Тебя, Отец, что Слово Твое не оставит нас прежним. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам твердое основание. В это время, в этих ситуациях, Ты даешь нам Слово от Господа. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы принимаем это Слово. Мы благодарим Тебя за это Слово. Мы будем держаться этого слова. Мы принимаем, что слово Твое поднимается в нашем духе. Поднимается в нашем духе. Поднимается в нашем духе. Приходит во имя Иисуса. Слово Твое приходит. Ты посылаешь свое слово. Оно приходит. Оно приходит. Оно приходит. И мы будем продолжать его ожидать и благодарить Тебя за Твое живое, действенное, могущественное Слово во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за то, что благодать умножения продолжает активно действовать. Мы благословлены ей. И мы берем свое семя веры. Мы также берем свои почтения Господу. И мы исповедуем Иисус, что это семя есть семя, которое Бог дает нам для сеяния и дает обилие посеянным. Чтобы мы были богатыми и щедрыми на всякое доброе дело приготовлены. Чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены, но чтобы ими наполнялась земля. Спасибо тебе за то, что ты даешь обилие посеянным. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая из посеянного семени во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Господь Иисус, за почтение, возможность почитать тебя. Мы верим, что ты принимаешь почтение, исповедуя перед Отцом Небесным, и окна небесные открыты, и изливаются все благословения до избытка, и запрещено пожирающим пожирать плоды земные, и виноградная лоза не лишается плодов своих вовеки во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе, благословляем тебя, благодарим тебя. Мы благодарны тебе за слово, которое наполняет нас, исцеляет нас и отделяет нас от мира сего. Отделю их во имя Иисуса. Отделю их. Спасибо тебе за то, что ты отделяешь нас. Отделяешь нас. Отделяешь нас. Словом своим отделяешь нас. Отделяешь нас. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе за твое помазание и за дух отделяющий. Отделю их. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что ты отделяешь нас. Отделяешь нас. И мы ожидаем и благодарим тебя за могущественное слово, которое не оставит нас прежними. И я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю тебя за слово, которое приходит в их дух и душу, как вакцина во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что ты отделяешь их своим словом для жизни. Во имя Иисуса. Аминь.